Всем привет! В эфире подкаст «Литра», у микрофона Константин Малахов, и в руках у меня сборник рассказов «Шесть зимних ночей». Вы, конечно, скажете, наверное, как-то это странно, в это время года «Шесть зимних ночей». Ну почему же? Может, кому-то из вас приятно в них возвращаться. Это те самые истории, которые читаются под пледом, у камина, пускай даже у воображаемого. В общем, когда вам хочется ото всех спрятаться, чтобы за окном завыло вьюга, никого не было, только вы, интересное повествование, дверь в другой мир, так скажем. Сразу выскажусь, что почему-то рассказы в последнее время среди издателей стали непопулярны. Даже если посмотреть требования к заявкам издательств, то рассказы там написано, что ну если как бы там единая линия с единым героем, тогда может быть мы чего-то там посмотрим. А на самом деле, кроме очень страшной книги, выходящей ежегодно, я вам так быстро сборник рассказов современный не назову. А зря, потому что платя те же самые деньги, говоря современным языком, вы получаете не одну историю, а несколько. Какая-то понравится, какая-то нет. Да и просто, знаете, бывает такое вот состояние, ты видишь, вроде интересная история, роман, но это роман, его нужно дочитывать, через него нужно идти, даже если он хороший. А здесь сразу вот все и сразу, несколько всего разного, разные сюжеты, разные истории, разные настроения. Я, например, всегда говорю, что у Стивена Кинга, если вы решаетесь, что первое купить у Стивена Кинга, это название для видео, да, популярное, я лично всегда говорил, правда, в личных беседах, а это сборники рассказов. Там вы сможете выбрать то кинговское, что вам понравится. Но сегодня у нас отечественный сборник, и он весьма, скажем так, хорош. Мне он понравился. Давайте так сразу общую рецензию. Тут интересный, конечно, состав авторов. Один мужчина и раз, два, три, четыре, пять, шесть девушек, женщин. Извините, если кого-то не так назвал. И вот мужчина, как раз, не знаю, на правах мужчины или нет, открывает этот сборник Владимир Торин. Да, тот самый соавтор «Мистера Вечного Кануна», автор книги «Птицы». Ну и что здесь сказать? Это классический рассказ Владимира Торина. Я уже, наверное, могу так говорить. Мне кажется, этот автор займет свое место в литературе, у кого-то на полках постоянно будет находиться. И у него есть отличительные черты. Я, так скажем так, сделаю главное. Первое – это какой-то невероятный скилл, навык визуализации. Прочитав 2-3 страницы, вы уже сидите в локации, которую написывают, например, гостиница. Здесь видите, как сотрудники гостиницы наряжают елку, зажигают газовые лампы. В общем, все так уютно по-зимнему, все, вы уже там. У него просто вот текст, даже предыдущие книги, что я назвал, именно так и работает. Раз, и ты там. А вторая отличительная черта – это заброска, назову это так. Дело в том, что книги, опять же, те же «Птицы» или «Мистер Вечный Канун», они не имеют какого-то четкого окончания. Это не то, что история вот началась и закончилась очень четко, вы все поняли, все линии закрыты. Нет, здесь как будто вас забросили в этот мир, и вы посмотрели, ага, здесь творится вот это, вот это, вот это, такое там. Интересно, классно, атмосферно. Но вы посмотрели, вас оп, оттуда и выдернули обратно. Все, посмотрел и хорош. Так же и здесь. Рассказ интересный и очень динамичный. Есть гостиница, которая готовится к Новому году. Опять же, она находится вот в этом мире Владимира Торина. Я забыл, честно говоря, как называется его вселенная. Да простит он меня. И там собираются персонажи, приезжают перед Новым годом. Есть владелец гостиницы, есть его дети с разными, скажем так, характерами. Вдруг появляется там некий хулиган, некое существо, некое чудовище, некоторая магическая сущность. В общем, никто не понимает, что это, но все это рождает большую суматоху. И один из детей все-таки решает эту историю довести до конца и узнает, насколько это возможно, кто же такой вот этот мистер Ворончик. А так и называется рассказ. Да, я скажу вам очень кратко, но все будет происходить камерно. Большинство всего этого будет внутри здания. Очень много завязано на то, какие там яркие персонажи, о том, что каждый думает друг о друге, и все это вам не даст заскучать ни одну минуту. Динамичный, яркий рассказ для открытия книги. Самое-самое вот просто оно. Дальше идет сказка, скажу так, наверное, автор Надя Сова, называется «Белая». И это такая андерсовщина, если вы понимаете, о чем я говорите, о чем я говорю. Дело в том, что у скандинавских писателей что получается хорошо передать? Холод. Потому что холод не их враг, они с ним всю жизнь живут, это, скажем так, их друг. И, например, вот возьмите в плейлисте этого подкаста перед Новым годом, как-то я читал сказку Андерсена «Девочка со спичками». Вы послушаете ее, и вы поймете, что значит скандинавская новогодняя сказочка. И вот здесь тоже нечто такое, потому что есть опять неизвестный какой-то сказочный город, есть сестры по имени Мята и Мелисса, есть обычаи, где только во всем этом холодном-холодном городе появляется раз в году огонек, и нужно пронести его по другим домам. И все это такое вот холодное, мрачное, холодное в смысле, знаете, что люди живут вот в такой вот этой вот атмосфере, но она все равно какая-то сказочная вот остается. Но в итоге история вырулит на нечто очень личное между сестрами, что произошло, куда каждую привело. И я не хочу, конечно, ставить такое клеймо, что это вот такой типично дамский рассказ про какие-то передряги внутри сестринские или внутри семейные. Нет, хорошая, универсальная сказка, достаточно атмосферная по сюжету. Но опять же, как я ее воспринял, да, вполне хорошая, нормальная. Кто-то может сказать, что может быть здесь, ну, женственности, скажем так, больше, чем нужно было бы, но я так не скажу. Я так могу сказать про другой рассказ, к которому мы подойдем позже. Следующим здесь идет «В доме моем ночь», автор Кристина Той. Это история про Крампуса. Вы, наверное, знаете, есть и фильм. Это немножко, из, насколько я помню, из скандинавской философии, потому что вот этот появляется время года Йоль, праздник, который у них есть, и в общем, тут трудно обойтись без спойлеров, что к чему, но в целом это такая довольно-таки, ну, шаблонная, если брать основу, сказка про то, что происходит. Да, простите, что так путанно говорю, но чтобы не рассказать про девушку, у которой, в общем, когда-то пропал брат, и есть некий ритуал, который происходит, некая история, от чего это взялось, и все это как бы раскручивается, почему пропал брат, что с ним случилось. Это такая сказка с попыткой в философию. Мне кажется, вот это вот все прикручивание к Йолю, к Крампусу и к основному, ну, не скажу, что сильно сработало. Но, опять же, любителям атмосферы, вот такой вот, любителям сеттинга, любителям всего, вот, что я назвал, я думаю, зайдет очень неплохо. А вот следующий рассказ, автор Кэти Астер или Астер Шишига, вообще в первые минуты походит на славянское фэнтези. Есть милая такая как бы девушка, которая живет в избушке, в лесу, и к ней приходят, скажем так, наверное, не сказочные, а какие-то мифологические существа, даже я не скажу герои, существа, боги, не боги, духи какие-то. Еще она готовится к их приходу, им у нее очень нравится, пока они у нее живут, она за ними ухаживает. Но при этом она еще и боится воды. И, в общем, так получается, что один раз так случится, что история эта раскрутится на том, что она боится воды, появится один персонаж, который даст этот толчок, и девушка узнает тайну, а откуда приходят все вот эти вот магические, мифические существа, куда они уходят, и при чем здесь она. Добавлю также, что в конце этой истории есть твист, который я бы, ну как, он, конечно, да, можно сказать, что он нужен для того, чтобы не показалось, что история вообще вырвана из ниоткуда, и ничем начинается, ничем не заканчивается. Здесь понятно, зачем сделан твист. С другой стороны, к тому, что этот твист открывает, эта история не особо-то привязана. Но она получилась очень красивая, честно вам скажу. Ну вот воображение вот так сработало, что вот такая вот красивая, очень милая какая-то, уютная история. Опять же, вот что-то около Торинское, когда ты в этих избушках, лесах, как там пахнет баня травами, как блюда в печке готовятся. Ну, классно. Опять же, не забывайте название сборника 6 зимних вечеров. Вы сидите в кресле у камина, как мы договорились, и поэтому вот эти все яркие локации, такие с эффектом погружения, это ведь правильно то, что нужно. Вы же вряд ли сели, беря такой сборник, следить за каким-то сложнейшим сюжетом. Нет, я думаю, что нет. И составители тоже думали, что нет. Поэтому все идет правильно. Вот предпоследний рассказ Лиз Демара «Причины любви, причины ненависти». Ну, странный, на мой взгляд. Опять же, я никому не скажу слово «плохое» не потому, что мне хочется всех захвалить, потому что все это субъективщина, как я много раз говорил. Для кого плохое, для кого нет. Плюс как бы я сам что-то там пытаюсь на клавиатурах набирать и некая этика, да, авторская этика. Но все равно я буду честным. Почему показался странным? Действие происходит даже не в городе, а в каком-то месте. То ли это потусторонний мир, то ли это граница между потусторонним миром, то ли это место, где обитают какие-то силы, потому что героиня вроде как ведьма, влюблена в кого-то из какого-то города, в который она так просто не может попасть. Также она общается со смертью. Там есть персонажи по имени Война. Тут же в этих диалогах появляется попытка включить какую-то философию насчет того, как появляется война и как с ней бороться. Очень ярко выраженная романтика вот этой вот ведьмы с молодым человеком, ну, просто молодым человеком, давайте скажем так, по имени Алан, который вот из города, и непонятно, это то ли человек заступил в эту сущность, в эту местность необыкновенную, или он сам необычный, или это мир духов, где все это происходит. Ну, черт его знает, честно вам скажу. Может, я, конечно, как-то неправильно читал и не догнал. Ну, вот так вот. Ну, по отдельности эти составляющие, какие-то интересные мысли, красивые цитаты, романтика вот эта между ними, как она с ним ходит, думает о нем, как ему показаться, как с ним поговорить, все. Вот эти вот штучки работают, если вы сентиментальны, или, наверное, девушки любят такую прозу. Это я без каких-то малейших там уколов, подколов. Да хорошо, что вы любите, читайте. И заканчивает сборник Мария Покусаева с рассказом «Снег». Если вы уже очень сильно пролистаете список эпизодов в этом подкасте, то вы увидите, что она даже как-то была у нас в гостях. Очень-очень давно мы обсуждали литературные марафоны. Ну, вот эта вот история, скажем так, о взрослении, наверное, о самопознании, о поиске себя. Это я не мотиваторскими какими-то терминами сейчас выражаюсь. История о девочке, которая попала в не очень приятное место, ну, к ведьме, это не особо спойлер, вот она попала к ведьме, вынуждена была прожить жизнь, и сначала история, ну, прожить не жизнь, прожить какое-то время, там, мучаясь, скучая за домом, пытаясь понять, что произошло, и вот в этом понимании, что произошло, история, из-за которой она к этой ведьме попала, почему она сбежала из дома, которая сначала кажется, что, как бы, девочка права, девочка в сложных обстоятельствах, как бы у нее проблемы с мачехой, и, конечно, автор довольно умело тут так подкручивает, что, ну, там мачеха не взлюбила девочку, и все на самом деле не очень-то хорошо, то вот за период, пока она находится у ведьмы, пока идут какие-то трансформации, наблюдения, история разворачивается детально, мы смотрим, что все может выглядеть иначе. И вот этот вот наступает, ну, катарсис, не катарсис, но точка, когда героиня, девочка, складывает сама все свои мысли и приходит к своему, даже, скажем так, сердцу, чтобы понять, что действительно происходит, откинув вот эти вот какие-то чувства, которые мешали поглядеть даже на мачеху по-другому, откинув даже свою детскость некоторую, она вдруг понимает, как и что происходит, и как, возможно, ей стоит иначе поступить. Ну, вот такой вот, в общем, сборник «Шесть зимних ночей». Как раз вот он назван очень точно. Сядете, улетите из этого мира куда-то в сторонку. Ну, пускай там будет зима. Ну, ничего, вернетесь, согреетесь. Всем до следующих эфиров.